Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Архипастырь», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, ректор Московской Духовной Академии, архиепископ Верейский Евгений. Здравствуйте, Владыка, благословите наши телезрители.
Добрый вечер, с Богом.
Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире. В течение часа вы можете позвонить к нам в студию и задать свой вопрос по телефону в Москве 8 495 781 49 54. Тема нашей сегодняшней программы – образование. Итак, Владыка, что такое образование?
Если говорить по этимологии самого слова «образование», как мы понимаем в духовной среде, восстановление образа Божия. В светской среде, и особенно в 90-е годы, пошла определенная дискуссия, что такое образование. И всегда начали в какой-то степени шельмовать наше российское образование, советское образование было лучше, и вот западное образование, оно тоже лучше. И вот говорили, что там определенная сумма знаний дается, вот у нас такой суммы знаний не дает. Мы всегда в церкви говорили, что образование – это двуединый процесс. Наряду с получением суммы знаний, от этого никуда не уйдешь, это все равно должно быть, это все-таки воспитание. Воспитание человека в определенных принципах. Какие принципы? Для нас это Евангелие. Угу. И вот это как раз в совокупности двуединый процесс, и мы понимаем образование.
Угу. Владыка, ну часто вот можно услышать такую рекомендацию человеку. Это человек образованный или наоборот человек необразованный. А где вот грань между вот этими критериями, образованный или необразованный?
Ну, опять же, возвращаясь к тому, что мы говорили раньше, если понимать образованный только как полученную сумму знаний, то действительно он может блистать огромными знаниями. Но если человек не имеет никакого духовного стержня, что же получится? Наверное, вот такое словосочетание, как безнравственный учитель, безнравственный врач, кто захочет пойти лечиться к такому врачу?
То есть, получается, человек получил свод знаний, но при этом вот его именно, не воспитали.
Да. Его не воспитали, и он совершенно не имеет этого духовного стержня, как использовать эти знания. Опять же, духовное образование, оно показывает, вот этот путь правильный, путь неправильный. Угу. Но опять же, пойдет ли человек вот этим правильным путем? Для того, чтобы пойти этим путем, он должен иметь определенную решимость встать на этот путь. И решимость, и решительность идти этим путем. Если этого нет, значит, он не имеет этого духовного стержня. Тогда для него знания тоже останутся только знаниями. И вот, опять же говоря, допустим, знания о Боге. Человек духовный знает о Боге? Знает. Атеист знает о Боге? Он может очень много знать. И те, кто профессионально занимался атеистической деятельностью в советское время, они очень много знали о Боге. Я, знаете, я привожу такие примеры, когда мы учились в семинарии, я поступил в 80-м году в Московскую духовную семинарию, мы услышали, что продается настольная книга атеиста в Сергиевом Посаде, в книжном магазине, и справочник атеиста. Мы все побежали ее покупать. И вот если где-то порыться, я ее не выбросил, она у меня есть до сих пор. Там очень были данные нужные, сколько храмов, сколько приходов. Ну, допустим, примерно мы знали, сколько Русской Православной Церкви, а сколько других конфессий мы не знали. И вот эта информация нам полностью давалась. Но ведь атеист такой знает о Боге, но он не знает Бога. И поэтому наше образование, когда мы говорим о духовном образовании, помимо получения суммы знаний, мы говорим, что человек узнал Бога. А это уже внутренний процесс самовоспитания на базе образования.
Кстати, вот про справочник атеиста. Один уже ныне архимандрит, будучи секретарем комсомольской организации, начитался вот этих вот атеистических книг, где была, говорит, выдержка из Священного Писания, и потом на несколько страниц разгромная статья, почему это все не так. Ему стало интересно, где же взять это Священное Писание, пошел и нашел у приходского священника, правда, священник ему не мог тогда дать по ряду причин. Говорит, у меня есть дочь Светлана, вот иди к дочери Светлане, и у Светланы ты можешь взять эту книжку Евангелия. И да, таким образом он пришел к Богу, стал уже священником, архимандрит.
Да, пути Господи неисповедимы. Вот подчас, сколько мы таких случаев знаем, когда люди, занимаясь именно, изучая, проникая в сведения и в данные, которыми пользуются атеисты, То есть те атеисты, которые работали именно на этом поприще, вот, приходили к осознанию, что это было очень фальшиво.
А может быть ли быть так, что человек переучился, и, как говорится, его просто-напросто занесло?
Еще древние греки говорили, что многознание уму не научает. Поэтому умный человек – это, наверное, тот человек, который разумно совмещает в себе получение, опять же, вот этой суммы знаний и определенного внутреннего духовного стержня, выработку в нем самовоспитания, выработку духовного стержня в себе. Угу. Поэтому что здесь говорить? Когда человек получил несколько высших образований, там блистает различными знаниями, здесь нужно понимать одну простую вещь, как притча в Евангелии, ему даны таланты. Если ему даны таланты, вот эти 10 талантов.
То есть он не должен зарывать их?
Он не должен зарывать, и он будет отвечать, насколько он их отработал, эти 10 талантов. А другой отработал один талант, но ему и был дан один талант. Поэтому перед Богом каждый из них, по сути дела, стоит на равных весах. Но если человек или закопал, или возгордился от того, что он имеет и 10 талантов, тогда все таланты его перечеркиваются. И суд Божий, он неумолим. Ведь суд человеческий, вот чем отличается суд человеческий от суда Божия? Это может быть совершенно другая тема, но, по крайней мере, в двух словах. Мы судим о другом человеке, видя внешнее какого-то проявления. Ну, может, кто-то более его знает, там, его внутреннее какое-то состояние и так далее. Но он все равно, этот суд ограничен с точки зрения объективности. Абсолютно объективный суд – это только суд Божий. И когда мы осуждаем другого человека, мы тем самым берем на себя функции Бога. А этого делать ни в коем случае нельзя. Вот почему мы говорят, не судите, да не судимы будете. Поэтому как тот, кто менее грамотен, не нужно осуждать того, кто очень много знает. И тем более тот, кто знает очень много, кичится и гордится от того, что он знает больше, чем рядом с ним стоящий. Это уже не путь духовной жизни.
Нет, ну и как говорится, если Господь решил наказать человека, он лишает человека ума.
Совершенно, отымает у него разум. Поэтому действительно, да, совершенно верно.
Угу. Ну, Владыка, вот есть такая русская пословица: учение света, а не учение тьмы. Наверное, вот все пока учатся в школе, это не раз слышат от родителей, от педагогов. Но вот часто случается так, что человек вроде получил блестящее образование в школе, получил образование в высшем учебном заведении, но в жизни он не устроился. Например, троечник, который там кроме школы ничего не закончил, устраивается в жизни очень хорошо. Вот, как вот объяснить этот парадокс?
Я думаю, этот парадокс мы никогда не объясним. Здесь нужно самому человеку как-то найти себя в том плане, что значит, Господь чего-то не дает. Надо просто смириться. Это не значит полное бездействие. Это не значит апатия. Значит, у меня так ничего не получается, значит, я ничего не буду делать. А то, что учение света, не учение тьма, знаете, когда я еще учился в школе, буквально во втором-третьем классе, когда вот эта поговорка, как-то я ее слышал, но самое парадоксальное, я услышал ее от своей батюшки, от своей бабушки, которая сказала: к нам приходил батюшка, преподавал закон Божий. Она была с 1904 года рождения, то есть она до революции. Она говорит: я много училась, я закончила 4 класса. У нас там один, максимум два кто-то, и все, работать. А мне родители дозволили 4 года учить. Так вот у нас батюшка приходил и говорил: учение свет, не учение тьма. И вот давайте посмотрим, атеистическая пропаганда что говорила. Церковь совершенно стоит на тех позициях, чтобы человек был более безграмотный и так далее. Ну вот опять же, возвращаясь конкретно к этому вопросу, действительно, я думаю, на него ответ дать невозможно. Здесь прежде всего человек должен как-то найти свой, опять же, внутренний духовный стержень и руководствоваться именно вот им и уже ставить определенные реальные цели согласно своих талантов. Рассмотреть это тоже сложно. Здесь может какой-то опытный человек, духовник подсказать, куда свои силы направить и в чем себя проявить. И достигнув значительно меньшего, чем вот тот вот троечник, который достиг. А что он достиг? Материального благополучия? Давайте посмотрим, а насколько счастливы бывают эти материально благополучные люди. У них те же самые проблемы. Говорит, богат не тот, кто имеет много, а тот, кто доволен малым. И вот есть такая страсть сребролюбия. Ей может быть заражен абсолютно каждый человек. Как богатый, так и бедный.
Ну, в каждой своей степени, скажем так.
В каждой своей степени. Но богатый чахнет над миллионами, бедный чахнет над грошами. Но состояние души одно и то же абсолютно. Точно и так же человек не зараженный страстью сребролюбия. Поэтому человек неблагополучный, что он может в этой ситуации думать? Да, вот он материально не обеспечен, значит, он неблагополучный. Так надо разобраться, может быть, это как раз Господь ему дает, вот это именно его идеальное состояние, и оно самый спасительный путь для него. Это опять же, я еще раз повторяю, не говорит о том, что не надо стремиться к чему-либо, но надо понимать цену этого стремления. Может человек повредить себе в духовном плане.
У нас есть звонок, Тюмень на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Тюмень, меня зовут Алла. Слушаем вас. У меня к вам вопрос из Евангелия. Объясните, пожалуйста, вот кто-то, всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит и сокровищницы свои новое и старое. Благодарю вас.
Спасибо.
Человек образованный, здесь имеется в виду книжную, книжки, они прежде всего были люди образованные, выносит именно в духовном плане, нужно и понимать то, что он выносит доброе, но не выносит злого. Ой, наоборот, извините, выносит доброе, то есть выносит как раз в плане делать достоянием его других, но отсекает все отрицательное. Вот в таком кратком плане, можно так сказать.
Владыка, продолжая тему образования, многие образованные люди считают, что чтобы быть успешным, нужно получить одно, два, три образования, знать несколько иностранных языков. А в этом ли смысл жизни?
Если Господь, опять же, дал таланты, что человек может получить и два, и три высших образования, и знать, изучить несколько языков, в этом вот так чисто формально подходя, ничего плохого нет. Даже это хорошо. Но опять же, вот возвращаясь к тому, о чем мы уже говорили, если человек, получив вот эту сумму знаний, обладая этим объемом суммы знаний, как он их использует? Как он на них базируется? Или же он гордится? Или он приносит пользу для других людей. У нас же есть масса ученых, которые достигли действительно высот в знании, в науке. Это можно только приветствовать. Если бы они не получали свое образование, смогли ли бы они все это сделать? Поэтому только можно приветствовать. Но всегда с оглядкой, нет ли вреда своей душе в этой сумме знаний.
Вот люди сильные мира сего сейчас склонны к тому, чтобы своих детей отправлять учиться за границу. Мол, в России образование никуда не годится. Так ли это на самом деле?
Ну, действительно, в настоящее время очень много критики идет на наше российское образование. Ну, во-первых, идеала нигде нет. И то же самое образование заграничное, западное, оно тоже не идеально. Оно может быть очень выстроено в каких-то определенных схемах, которые уже отрабатывались даже там, десятилетиями, некоторыми столетиями и так далее, с традицией, с определенной. И у них не было таких потрясений. Посмотрите у нас, сколько потрясений. Любое потрясение, начиная с 17-го года, да даже раньше взять и предыдущие революции и так далее, это все были определенные потрясения, которые новая власть, приходя, она все же перестраивала. Она перестраивала и образование. Сейчас уже говорят о том, что вот советское образование было лучшее теперешнего. Ну,
а здесь... вы с этим не соглашаетесь?
Вы знаете, я слышал, очень хорошего было много в советском образовании. Но нельзя зациклиться на одном вот определенном уровне. Точно так же и вот взять, перенести вот этот разговор на наше духовное образование, можно то же самое сказать. Давайте посмотрим до революции. До революции академии наши, это было высочайшее богословское образование, о котором знали во всем мире. Революция. перечеркнули все. Практически до середины Великой Отечественной войны никакого систематического образования не существовало. Представьте себе такой период. Там 17-18 год и 43-44. И только после войны начинают открываться учебные заведения, которые, если вот конкретно брать программу семинарии, то она была составлена нечто среднее из программы дореволюционного духовного училища, дореволюционной семинарии. Потому что государство разрешило только эту форму, больше никакой, никаких воскресных школ, никаких гимназий, ничего. То есть человек, который до революции приходил в семинарию, он уже прошел церковно-приходскую школу, где услышал учение свет, не учение тьма, получал определенные, да, и много чего еще узнал, духовное училище, потом приходил в семинарию, то здесь в семинарию стали приходить люди, не имея никакого систематического образования. Это были реалии нашей жизни. Далее, что мы видим? Потрясение новое, начало 90-х годов. Была опасность, слава Богу, что не сорвались в ту ситуацию, когда до основания, а потом, слава Богу, этого не произошло. Но опять же, многое быстро очень перечеркнули, чего нельзя было делать. Вы знаете, вот, может быть, я приведу некую аналогию из другой области. Одного западного человека... Это как раз только-только началась перестройка, гласность, когда стали вот уже такие открытые статьи писать. И один наш журналист, беря у него интервью, он спросил, а вот если бы вы встали во главе Советского Союза, что бы вы сделали? И он очень мудро сказал, я бы ничего не стал ломать. Революция никогда не принесет вот ничего такого доброго. Как говорится,
ломать не строить.
Да. Нужно что-то переделать. В системе Советского Союза нужно обязательно, но нужно очень вдумчиво, спокойно проводить реформы. Потому что вот так вот наехать и сразу разгромить до основания, мы, говорит, это уже проходили. Нельзя этого допускать. Вот мне кажется, и здесь вот такая опасность, может быть, была в 90-е годы, и частично это воплотилось в жизнь, не в такой степени, как в 17-м году, но в определенной степени тоже. Поэтому много было, что положительного в советской системе образования, это нужно было сохранить. Но сейчас реалии таковы, какие мы видим. Поэтому, опять же, очень вдумчиво, без резких каких-то шагов, можно и нужно изучать западную систему образования и брать лучшее то, что там есть. Но полностью скопировать ее и перенести на нашу почву, я считаю, это абсолютно неразумно.
У нас снова звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Мой вопрос такой. Скажите, пожалуйста, как быть учителю? Вообще очень трудно сейчас работать в общеобразовательной школе, потому что подростки иногда не понимают нормы, правил действия. Как внушать разумное, доброе, вечное, если они просто работают по беспределу? То есть нет никаких у них принципов, норм, то есть не слушают даже учителя и директора школы. Им никто не указ. Родители иногда говорят, а я разрешаю хамить учителю, я разрешаю безобразничать и так не знаю, что ответить, как бы лучше.
Спасибо.
Вы знаете, я бы так сказал, что современный учитель несет подвиг. В прямом смысле этого слова. Действительно очень тяжело современным учителям. И те родители, которые вот так говорят и разрешаю хамить учителю, я бы им ответил, а вы хотите, чтобы ваши дети вам хамили? Ну пусть они хамят. А что в этом особенного? Вы же говорите, что ничего необычного в этом нет. Это нормально, вы считаете? Тогда пусть они хамят вам. И вы это почувствуете. Вы почувствуете через 20 лет, когда ваши дети будут хамить вам. И вы вспомните эти слова, что вы нормально относитесь к тому, что ваши дети хамили учителю. Вот этого нельзя делать. Действительно, вот здесь опять мы возвращаемся к тому моменту, что пресловутое слово «свобода». Сама по себе слово «свобода» – это нормальное слово, нормальное явление. И когда мы говорили, что церковь не свободна, и после начала 90-х годов там, она стала свободна, это действительно так. Но у нас в обществе путают свободу с произволом. Так вот то, о чем сейчас, я так понял, наверное, это учитель говорила, да?
Учитель, да.
Вот. Как раз наше общество срывается в произвол, не понимая, вернее, оно думает, что оно свободно, не понимая, что впало в произвол. Ну и конкретный вопрос, конечно, что в этой ситуации делать? Я думаю, что если такой учитель пронесет до конца вот эти принципы и будет как-то, хотя бы видя, что его слова не достигают успеха, все равно говорить, насколько он может это делать. Потому что потом пройдут какие-то годы, вот тот же ребенок, который сейчас вот такой хамливый, попадет в какие-то ситуации, и он, может быть, действительно вспомнит вот эти слова. И эти слова будут вот тем, может быть, маленьким зерном, которые упали пока что в сухую почву. А затем при каких-то благодатных условиях они прорастут. А какие могут быть эти благодатные условия? Да в конце концов, встряска для того же человека. Господь все равно покажет. Поэтому я бы посоветовал вот этой учительнице действительно нести этот крест. Ради того, что Господь оценит все равно подвиг такого человека, который до конца, вот несгибаемо, будет выполнять свой долг.
Но родителям, наверное, надо напомнить, что посеешь,
родителям, я думаю, нужно напоминать постоянно. И вот, может быть, вот такое вот. Вы не хотите, в Евангелии говорится, не желай ближнему того, чего себе не желаешь. Если родитель желает учителю, пусть его дети так хамят, почему ты желаешь это учителю? Ты хочешь, чтобы к тебе так же относились? Твои родные дети или другие дети? Вот и все.
По большому счету, родители должны быть обязаны учителю,
так который учит детей. Вот опять же, это парадокс нашей жизни. Вот мы и говорим, что насколько больным является наше общество, когда вот такие моменты проявляются. И когда родители, то есть это выросшее новое поколение, которое живет вот по этим принципам, чему они научат своих детей? Они будут несчастными бабушками и дедушками. Можно уверенно сказать об этом.
Ну, это часть, следующий вопрос как раз дополняет предыдущий. Чем опасна духовная неграмотность?
Человек может быть грамотный в сумме знаний, но совершенно безграмотный в духовном плане. Грамотным в духовном плане может быть человек, который опытно познал законы духовной жизни. И когда он обладает суммой знаний, но не обладает этим духовным стержнем, значит, здесь прямой путь к чему угодно. И гордости, и к другим каким-то отрицательным проявлениям. Это прежде всего отрицательно влияет на его душу. Значит, он просто несчастный человек. Угу. Грамотный, но несчастный.
Владыка, ну вот опять же, мы говорим сейчас об образовании, но вот многие святые отцы и старцы, они не то, что не получали высшее образование, может быть, даже и среднее образование не было получено до конца. Однако, когда приходили к ним посомы, они не то, что видели их насквозь, они давали очень глубокие наставления. Тогда спрашивается, кто их этому научил?
А многие святые отцы обладали очень хорошим образованием. И часть оптинских старцев. И когда говорят, ну, вот апостолы были безграмотные, но, знаете, слушать самого Христа в течение 3,5 лет, это не сравнится ни с какими академиями. Это было вот именно научение такой опытной духовной жизни. Знания были, получались, конечно. Но это вот такое живое было восприятие. Если апостол Петр был с точки зрения вот такой формальной логики, да, был рыбарем, безграмотным человеком, а апостол Павел был образованнейшим человеком своего времени. Поэтому здесь, когда мы говорим о духовном образовании, имеется в виду вот такой человек действительно нашел то, что путь к Богу, и Господь ему открывает премудрость жизни, не такой человек, не обладая, может быть, какой-то суммой знаний, но имеет духовный опыт, который перекрывает абсолютно все.
Кстати, тут, наверное, можно вспомнить имя преподобную Марию Египетскую, которая,
конечно,
не была никак духовно образована.
Абсолютно. Под, которая своей вот такой подвижнической жизнью практически перевернула свою жизнь.
И цитировала потом Священное Писание.
Да, и Господь открывает тайны мира. Ведь преподобный Серафим Саровский сказал, что еще 100 лет назад, это вот эпоха, когда он жил, и он обращается к истории не так уж давней по отношению к нему. Еще 100 лет назад люди считали обычным какие-то явления, а современный человек считает это там неудобоносимым. Давайте сейчас мы эти слова несколько перефразируем и перенесем. В эпоху преподобного Серафима Саровского считали что-то обычным прийти к этому же старцу и шли к нему со всей России, то сейчас ситуация совершенно другая. Вот вам, пожалуйста, реалии жизни опять.
Угу. Основа. Звонок на Новороссийск на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, владыка, здравствуйте, ведущий.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотела бы узнать ваше мнение вот по какому вопросу.
Говорите.
Как известно, вот, к сожалению, в России есть такая тенденция. То мы все запрещаем огульно, так мы запрещали веру. Потом, вдруг, мы давай все разрешать, и опамятовались, давайте теперь в школах будем преподавать закон Божий или основы православной культуры. Это очень здорово. Но я вообще хотела бы, ну как мне кажется, было бы правильно, чтобы эту дисциплину преподавали все-таки священники, то есть профессионалы, люди, которые в этом разбираются, люди высокодуховные. Потому что, к сожалению, наши преподаватели очень мало знакомы. Они не только с православной культурой, они даже с Библией не знакомы. И получается такая вот, знаете, самодеятельность. Мне кажется, что плоды этой самодеятельности могут быть опасны.
Спасибо.
Действительно, вы подняли очень такой злободневный вопрос. И очень правильный вопрос. Вопрос действительно этот стоит. Но вы понимаете, в одночасье вот так вот взять и найти столько преподавателей.
Еще и в священном сане.
А вот я бы тут не согласился. Не каждый священник может преподавать. Вот давайте сразу скажем это четко и определенно. Поэтому с точки зрения вот, правильности всех законов, ну если сказать даже преподавательского жанра, то правильно здесь, чтобы это именно профессионал, педагог преподавал. А вот то, что касается знаний, ну да, священник такими знаниями обладает, но он может не уметь работать с детьми. Это тоже будет плохо. Поэтому я бы здесь не говорил, что только священники или только не священники. Здесь нужно в каждом случае смотреть индивидуально. Проблема есть. Как из нее выйти? Время требует, чтобы вот сейчас и здесь начали преподавать, но количества нет. Значит, постепенно нужно это нарабатывать. И сейчас вот Святейший Патриарх уже принял такое решение, и на Высшем Церковном Совете это рассматривалось. Открываются образовательные центры. То есть в советское время единственная форма образование разрешенное была только вот семинария и второй уровень академии. Все. Ни о каких воскресных школах, ни о гимназиях, ни о каком другом образовании речи быть не могло. Сейчас же такая возможность есть. Поэтому, опять же, вот так вот сходу подготовить специалистов тоже очень сложно. Здесь я бы так объединил вот эти вот усилия, потому что среди педагогов действительно, если даже есть недостаточно люди образованные, но он, будучи педагогом, он умеет учиться, и это уже много. Ему нужно только дать, почему учиться. И работа сейчас в этом направлении идет.
Владыка, скажите, чтобы быть духовно образованным человеком, обязательно нужно поступать в духовное учебное заведение? Либо есть альтернатива какая-то?
Видите, духовное учебное заведение, духовное семинарие. Вот слово «духовное», по сути дела, здесь немножко произошло вот такое вот смешение понятий. Можно вот это духовное рассматривать в двух плоскостях. Первое – то, что учат духовности. А по сути дела, как это было до революции, готовили представителей духовного сословия, то есть готовили будущих священников. Поэтому наши семинарии, они до сих пор, задача перед нашими семинариями стоит подготовка духовенства. И когда, опять же, вот возвращаясь к советскому времени, не было никакой возможности больше нигде учиться, то сейчас есть возможности. Открытый университет Свято-Тихоновский с различными факультетами готовят историков-катехизаторов, миссионеров и так далее. Будут открываться вот эти образовательные центры. И в данном случае не обязательно, чтобы каждый верующий человек поступал в духовную семинарию. Прежде всего, даже мы, когда принимаем, мы на собеседовании выясняем все-таки, каковы намерения такого человека. И если он говорит, что я хочу получить образование, но не хотел бы стать священником, мы все-таки ему посоветуем, чтобы он шел, допустим, в Тихоновский или еще в какое-то другое учебное заведение.
А какое духовное образование может предложить церковь нашим прихожанам?
Ну, в данном случае, вот я уже упомянул Свято-Тихоновский университет, Иоанна Богословский, то, что есть в Москве другие духовные училища, которые в настоящее время должны преобразоваться. Есть такое решение Священного Синода в трехлетний срок, или же они становятся семинариями, тоже готовят. И при семинариях вот будут открываться вот эти образовательные центры для мирян. Вот, пожалуй, вот на данном этапе вот это то основное, что как раз церковь может предложить.
А теологическое отделение это не то?
Да, теологическое отделение тоже. В данном случае кафедры – это совершенно новое явление, которое, знаете, по большому счету, оно же было не инициативой церкви. Но мы приветствуем само по себе открытие вот этих теологических подразделений, где-то отделений, где-то кафедры и так далее, которые действительно играют важную роль. Но если они осуществляют свою деятельность под эгидой церкви. Сейчас вот, согласно новому закону об образовании, вводится такая общественная аккредитация. Так вот, если такое теологическое подразделение захочет получить общественную аккредитацию и обратиться к церкви, и церковь выскажет свое позицию, что это действительно, вот, допустим, какое-то там кафедра или отделение вуза имеет допуск от православной церкви, то есть работает в рамках православной церкви, то для такого, согласно нашему закону, это и будет общественной аккредитацией. Другое дело, может возникнуть вопрос, а кому это надо? Ведь это же не церковная структура. Это структура в государственном или негосударственном вузе. Но вот опять же я возвращаюсь, хочу сказать, если же такой вуз захочет позиционировать себя с православной церковью, он потом, ну если хотите, даже в рекламе напишет, что у нас получена общественная аккредитация от Русской Православной Церкви. Мы соответствуем тем взглядам, тем традициям Православной Церкви. И здесь люди как раз могут увидеть, куда он хочет свои стопы направить. Из-за православной церкви получать образование. Вот такое подразделение имеет такую аккредитацию.
Владыка, хотел спросить вас, как ректор Московской духовной академии, а при наборе абитуриентов высшие духовные заведения учитывается их прежнее образование, там среднее, высшее, может быть, среднеспециальное?
Конечно, учитывается. Но как учитывается? Определяется минимум. Минимум – это средняя школа.
Вот ниже средней школы никуда?
Ниже средней школы вопрос не рассматривается. Но если он имеет больше, или так скажем, один имеет среднюю школу, другой там какую-то специальность имеет, третий вуз, четвертый три вуза и так далее, то не гарантировано, что человек с тремя вузами вот так пройдет вне конкурса или как-то еще. Мы можем принять человека только со средней школой, и можем отказать человеку с тремя вузами. Нужно посмотреть, как он дышит вот этим органом. То есть в плане своей подготовки. Вот я даже приведу такой пример. В советское время это практически было невозможно, но у нас, можно сказать, даже такие смешные случаи были. Приезжает, мамаша привозит своего недоросля. Вот, я хочу, чтобы он учился. А почему вы хотите? Да может, вы хоть его человеком сделаете. Извините, мы уже рассматриваем для поступления человека, который уже с какими-то устоявшимися взглядами. Если мы сейчас займемся перевоспитанием недоросля, который там...
На обучение времени не хватит.
Действительно, и он совершенно не готов к этому, и он не хочет, главное. Родители, может, где-то понять, вот чисто логически, они хотят, они переживают о том, что их чадо ведет какой-то ненормальный образ жизни. Потом такой там с улицей, ну, сколько угодно различных причин. Ну, может быть, в семинаре его сделать человеком. Мы не можем этим заниматься. Мы уже должны принять человека, и на собеседовании мы выясняем действительно, каковы его взгляды, какова его предыдущий образ жизни, сколько он живет в церкви, как он участвует в таинствах. И вот здесь вот, если он совершенно человек с тремя вузами, опять же, возвращаясь к этому вопросу, и никак вот церковной жизнью не жил, мы скажем спасибо. Встретимся в другой раз, если вы к нам еще придете. Но вам нужно обратить внимание вот на тот, на тот. Но поступая, человек же приносит рекомендацию священника, заверенную правящим архиереем или от самого правящего архиерея. Вот эта рекомендация говорит о том, что такой человек уже как-то себя зарекомендовал в церковной жизни. Поэтому рекомендация, она здесь обязательна. И по новому закону, это не то, что по новому закону, мы вообще и по старому закону, все наши духовные учебные заведения являлись религиозными организациями. Вот когда были государственные и негосударственные, все слышали на слуху только вот это. Есть государственное учебное заведение, есть негосударственное. Так вот, мы не являлись и не являлись государственным, и не являлись негосударственным. Мы были религиозной организацией-учебное заведение. А нас, закон об образовании, вот тот предыдущий, о нас вообще ничего не говорил. Но мы же существовали, законы существовали в нашем обществе, а существовали на основании чего? На основании закона о свободе совести. Так вот сейчас были предприняты, я могу это засвидетельствовать, были предприняты определенные шаги и усилия, чтобы о нас в новом законе написали. И мы остались религиозной организацией. И согласно этому закону мы имеем преимущественное право подготовки духовенства. Вот это очень важный момент. И мы можем, если мы выйдем на аккредитацию, мы можем, имеем право устанавливать дополнительные испытания. Вот это очень важно. Потому что если так по ЕГЭ пришли, все, вы обязаны взять. Нет, извините, мы не обязаны взять. У нас есть свои традиции, и мы добились того, вот этого. Это записано в закон. Чем современная ситуация отличается, допустим, от 30-летней давности? Мы сейчас можем о себе заявлять, можем требовать, можем чего-то добиваться.
Владыка, скажите, вот, возвращаясь к вопросу о воспитании, все же поступающие и уже выпускники духовных учебных заведений, они перевоспитываются?
Они изменяются. Я бы не сказал, что, вот знаете, здесь перевоспитываются. Здесь, вот возвращаясь к началу нашего разговора, важно, чтобы они, вот может это звучит странно, чтобы они, получив знания, не стали в своих глазах выше на ступеньку.
Книжниками и фарисеями.
Да. Они должны встать выше на ступеньку, с опытом духовным, подкрепленным знаниями, для того, чтобы чувствовали свою ответственность перед Богом, что эти знания они должны потом передавать другим. А если он закончил, все, ну я же сейчас кандидат богословия, ну а вы что? Вот то, что на начале разговора идет. Мы с вами говорили, рассуждали.
Так у нас новый звонок. Москва на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Алло, здравствуйте, Владыка.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, уважаемый ведущий.
Добрый вечер. Задавайте вопрос.
Меня. Здравствуйте, Владыка. Здравствуйте, уважаемый ведущий. Меня зовут Дмитрий. Вот у меня к вам вопрос. Вот вы сказали, что сегодня прозвучала такая фраза от вас, что тот опыт, который получили 3,5 года слушающие Христа, он несопоставим ни с каким образованием. Но ведь и среди 12 был тот, кому это ничего не дало, получается. Вопрос просто в чем? Не кажется ли вам, что все вот эти разговоры о, так сказать, социальных, гуманитарных каких-то вопросах, о образовании как достижении наук, они бессмысленны, если церковь не будет обращать свое внимание на то, чтобы образовать в человеке именно то чувство, да, о котором потом говорит апостол Павел, без которого можно и на сожжение тела отдать, и пороку нет, без которого все мертво, все теряет смысл. Просто, на мой взгляд, в последнее время церковь, не то, что в последнее время, а последнее, наверное, так, если историю посмотреть, и века, она уделяет внимание к другим вопросам. Об этом почти не говорится. Мне кажется, у нас во всех этого почти не осталось. Просто из тех, кто даже там открылся Христос как истину. Я вот чувствую, мне достать в себе чувство постоянно. И мне кажется, что оно вообще уходит. Просто уходит из нас, и все. И об этом надо кричать и что-то делать. А это все вообще второстепенная ерунда.
Я немножко не понял. Значит, вы считаете, ерунда что? Получение образования,
как
это было?
Получение образования как постижение наук. Вот эти вот разговоры о том, что вот образованный человек и несчастный. Ну, образованный, несчастный, а бедный и счастливый. Ну, что? Это же это понятно. Да, апостол Павел был образованный, остальные необразованные рыбаки. Но, на мой взгляд, просто человеку, когда откроется Христос, ну это вообще ясно, как белый день, что тут как говорить-то. А вот любви у нас во всех почти не осталось, той, о которой говорил Христос. Ну нет ее почти. Она проявляется в каких-то экстренных ситуациях, а вот так, чтобы чувствовать ее в себе и развивать, я, например, почти не нахожу. Хотя старания какие-то потом могу прилагать. Но трудно вот в этом.
Вы упомянули о любви.
Да.
Это состояние души. И такое состояние души, оно достигается совокупностью всех моментов. И в том числе здесь списывать образование нельзя. Очень важное здесь духовное руководство. Вы сейчас сразу скажете, а где этого взять духовного руководства? Да, есть проблема. Но вот учтите, что церковь 70 лет искоренялась, и в одночасье сказать, чтобы все были проблемы решены, проблем действительно очень много. Я так понимаю, вот вы очень правильно говорите, вы переживаете о том, что из жизни уходят вот эти основополагающие принципы, о которых говорил Христос. Да, это факт. Церковь борется за то, чтобы это не уходило. Но посмотрите, насколько, так сказать, неравные силы. Вот сейчас средства массовой информации просто работают на то, чтобы все переведено на деньги. Кассовый фильм, не кассовый фильм. Какие-то нравственные моменты даже в фильме. Вот нужно фильмы снимать? Нужно. И вот мы тоже занимаемся. Довольно скромный кинофестиваль «Лучезарный ангел». Там работают часть священников, которые отсматривают эти фильмы. Им приходится соприкасаться, вот посмотрев, вот нет, это убирать, потому что это развращает душу, потому что люди не всегда ориентируются, что давать. И вот, ну, я просто кинофестиваль упомянул как одну сторону жизни. Так вот, это, конечно, нужно работать по всем направлениям. Церковь пытается это делать, но, как сказал Христос, жатвы много, а делателей мало. До сих пор не хватает, не хватает и не хватает. Если вот каждый из нас вот будет думать, да, вот сейчас я буду стремиться к тому, чтобы вот это пришло состояние вот этой любви, вот это вот такого, вот именно что это любовь, это состояние души. Знаете, оно ничего не придет, это определенный труд. Это в конце концов труд сопряженный с крестоношением. Вот это надо уразуметь. Что нет легкого пути. Господь не обещал нам легкого пути. тесными вратами входить в Царствие Небесное. У каждого путь это абсолютно свой. И когда мы сейчас вот говорим об образовании, если наша тема, вот мы просто и беседуем об образовании. Образование – это как раз только одна из сторон, но мы вот сегодня и говорим, что если мы только зациклимся на получении суммы знаний, даже больше, наверное, будет вреда, чем пользы. Это полностью в совокупности целый процесс жизни человека в церкви. Церковь помогает, нужно участвовать в таинствах. Нужно не просто смотреть со стороны и читать Евангелие, участвовать в жизни церкви, участвовать в таинствах. И для человека возникает масса вопросов, которые он и будет искать на них ответа. Может быть, не найдет ни один год, ни другой год, не то, что он прочитал ответ и все, а ответ, который он внутренне нашел у себя в душе. Вот это самое главное.
То есть надо быть активным участником.
Надо быть активным участником. А если мы так со стороны будем смотреть, ну что, все уходит, все падает, все рушится, все валится, куда идем? Ну, не знаю, куда идем. Все, все, конец приближается. Да даже если конец, даже если кончина света будет завтра, мы должны до завтра занимать активную позицию в деле спасения самих себя и ближних. Даже не обязательно вот так вот идти на улицу и спасать. А Христос тоже сказал, если увидят язычники, ну, в данном случае о них речь шла, что вы имеете любовь между собой, вот это уже самая сильная проповедь. Не надо о чем говорить, может, наша передача не нужна будет.
Радыка,
но лучше пусть она будет.
Да, но все же, на что делается акцент в обучении в духовных школах? Вы выпускаете кого в первую очередь? Людей духовных, либо людей образованных?
Людей как раз стараемся, чтобы у них вот эти два понятия, которые вы сказали, духовность и образование, были гармонично соединены.
То есть это
чтобы одно
среднее
дополняло другое. Даже я бы сказал, не среднее, а именно образование работает на то, чтобы развивалась в душе как раз вот эта духовная составляющая. Ну и чтобы люди все-таки реально, вот мы всегда выпускникам говорим, реально смотрели на реальную жизнь. Вот она такова. Когда жили здесь в семинарии, здесь свои единомышленники, но завтра, условно говоря, вручаем документы в образовании, и послезавтра вы уже выходите на самостоятельную стезю. И вас кто встретит? Вас встретят те, которые вас будут уважать, которые будут слушать ваше слово. Вас встретят те, которые на вас посмотрят, скажут, как сказали апостолу Павлу в Ареопаге, ну, послушаем тебя в другой раз. Вас встретят те, которые будут скрежетать зубами и говорить «дармоед», обманывает людей и так далее. И выпускник семинарии должен правильно отнестись к каждому из этих людей. Вот это основная задача. А если у него не будет духовного стержня, тогда любой на него ополчившийся человек, ну что тогда, все, он сам внутренне взорвался, и все, и тогда это неправильный подход.
Владыка, с этого года священноначалием было принято решение всех выпускников духовных школ распределять на их будущее местослужение. Скажите, с какой целью это делается?
Нет, на самом деле распределение существовало всегда. Просто принципы распределения с этого года изменились. Поскольку есть целые регионы, особенно Дальний Восток, где вот смерч атеизма прошел очень активно, и поэтому там есть епархии, наиболее нуждающиеся в кадрах, поэтому было принято решение, чтобы часть выпускников на 2 года направлять для несения послушания именно в эти регионы. Это своего рода, вот, помните, как распределение, отработка была в советское время. Поэтому здесь, собственно говоря, ничего нового нет. И потрудиться на благо церкви, если человек получил, в общем-то, бесплатное образование, потрудиться там, где сейчас нужно. Поэтому здесь чего-то плохого нет.
Ну, это, наверное, и апостольское миссионерское
следование. Конечно, конечно.
Владыка, а у вас есть статистика, сколько духовных учебных заведений сейчас работает в стране и количество их учащихся?
На территории России сейчас 32 семинарии. Примерно около 2000 человек, обучающихся непосредственно на стационаре.
Владыка, в прошлый раз, когда мы с вами здесь встречались в этой студии, вы говорили о том, что были планы у руководства духовной, Московской духовной академии, да и в принципе по всей стране, перевести семинарии на новые образовательные стандарты. Как в этом направлении сейчас идет работа?
Буквально, да, в этом году Высший церковный совет утвердил новый стандарт, который вот с этого, с наступающего 2015-16 учебного года все семинарии должны ввести у себя. В общем-то, этот стандарт, он просто унифицирован и сделан одинаковым для всех. Здесь вопрос касается чего? Ведь вопрос аккредитации, большой вопрос. Можно сейчас говорить об этом, нужна, не нужна и так далее. Но мы живем реально в наших условиях. Россия подписала. И вопрос, опять же, церковь должна идти на аккредитацию или нет? И что такое аккредитация? Аккредитация – это признание дипломов. Вот, может быть, так, время уже заканчивается наша передача, поэтому я бы очень кратенько сказал, что посмотрите менталитет даже в нашей церковной среде. Очень многие отрицательно к этому моменту относятся. Почему? Очень даже понятно. Вспоминая историю. Все было закрыто. Государство с своей целью ставило уничтожить церковь, а значит, уничтожить систему образования. Во многом оно в этом преуспело. Происходит изменение в конце 80-х, начале 90-х годов. Мы получили свободу. В чем эта свобода заключалась? Мы делаем свои программы, количество лет. Государство никак на это не контролирует. Сама лицензия, она не предполагает никакого вмешательства. Она просто говорит, дает разрешение на ведение образовательной деятельности. А вот аккредитация, то есть да, лицензирование обязательно, а вот аккредитация уже на наше усмотрение. И вдруг что происходит? Церковь сама говорит, давайте-ка мы пойдем на аккредитацию. Зачем? Зачем это нужно? Вопрос возникает, и у светских иногда недоуменные и так далее. Но по большому счету, аккредитация нужна для того, чтобы государство признало, что наш уровень соответствует, вот если мы заявляем о высшем образовании, что оно соответствует высшему образованию. Государство не вмешивается в содержательную часть. Вот если бы государство сказало, что вы догматическое богословие преподаете не так, его нужно преподавать по-другому, тут же сказали, все, мы с государством в этой области ничего не имеем общего. Но государство просто определяет вот эти рамки. Да, там очень много документации и так далее, чего у нас, допустим, не было. Ну, это требование государства, в общем-то, я еще раз повторяю, никакого вмешательства в содержательную часть. И вот сейчас новый стандарт, который утвержден уже Высшим церковным советом, он как раз будет адаптирован под то, чтобы он соответствовал федеральному государственному стандарту. Но четырехлетний бакалавриат, который сейчас вводится, мы говорим, что для подготовки священника его маловато. И мы ввели нулевой курс. И получается 0 плюс 4, получается 5. Вот так очень упрощенно мы говорим. Даже посмотрите, даже греки. Вот греки нам говорят, мы готовы вас принять на второй уровень, там, магистерскую программу, но вы не признаны государством. Вот признайтесь государством, тогда мы сразу вас признаем. Угу. Вот хотя бы этот момент. Мы закрываем себя от богословских факультетов Афинского и Фессалоникийского университетов. Учиться, да, это можно поехать с нуля учиться. Но нам очень интересно для того, чтобы мы, допустим, бакалавриат закончив здесь, а магистратуру уже, к примеру, кто-то бы поехал туда. Почему бы нет? Приехали бы к нам с Греции, но они говорят, ну вы не признаны государством, мы не можем этого сделать. Угу. И таких причин можно еще немало найти.
Владыка, вы еще говорили в прошлый раз об открытии, о планах открытия образовательных центров. И сегодня уже их вскользь упоминали. Угу. Как здесь обстоят дела?
Решение принято Высшим церковным советом. Понятно, что вот такой центр создавать на новом месте – это всегда затратно, это и преподавательские кадры, поэтому в первую очередь принято о том, чтобы на базе существующих семинарий, как я уже сказал, их 39 по России, вот такие центры открывать при них. Ну, почему? Ну, во-первых, уже есть какой-то преподавательский состав, который можно использовать там же. Но, опять же, это абсолютно не обязательно, чтобы было именно именно так. Может, епархии, если есть какой-то потенциал открыть у себя, и совершенно не обязательно, чтобы это было на одной площадке. Вот и все. Но решение принято, и в жизни это будет воплощаться. Каждый синодальный отдел в своем направлении работает. Если по работе с молодежью, значит, молодежный отдел. Катехизация, отдел по религиозному образованию и катехизации. Миссионерство, значит, миссионерский отдел здесь подключается. Каждый отдел берет свое направление.
Напомните нашим телезрителям, кто должен или кто будет учиться в этих образовательных центрах?
Желающие могут любой прийти, но в данном случае, конечно, здесь может быть не такой строгий отбор, как в духовно-учебное заведение для тех, кто хочет стать священником, но, по крайней мере, здесь собеседование, минимальные какие-то экзамены. Главное, чтобы человек желал получить это образование. Но на самом деле такой же опыт есть, он раньше был, просто он не был вот так вот сорганизован, и многие как раз семинарии открывали. У нас при Академии были богословские курсы, и так вот получилось, даже без всяких указаний свыше, как-то мы сосредоточились на людях, которые имели уже высшее образование. И вот сейчас им даем вот это, которые не ставят своей целью стать священниками. Хотя из них, уже поучившись, уже есть некоторые рукоположенные. Вот человек проявляется и активно работает на то, чтобы и желает потом в будущем принять священный сан.
А вот какие еще проекты образовательный отдел Русской Православной Церкви?
Ну, вы знаете, работа непочатый край. Здесь работа идет и по образованию, и монашествующих. Работа идет по образованию и в местах лишения свободы. Вводятся военные капелланы. Даже работа с мигрантами. Вот каждое это направление требует своей, так сказать, своего вдумчивого подхода, а сил не хватает. Просто катастрофически не хватает. Представьте себе, что в советское время было только 3 семинарии на весь Советский Союз тогдашний. И вот сейчас уже, я сказал, 39, но все равно этого недостаточно. Но работа идет, и она будет вестись.
Дай Бог. Все получится. Ну что ж, Владыка, благодарю вас за нашу сегодняшнюю беседу. В завершение, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям?
Ну, наверное, то, о чем мы говорили. Насколько систематическое образование будет у каждого человека, это уже насколько есть возможность его получить. А главное, слава Богу, что литературы много, и есть возможность заниматься самообразованием. Это самообразование должно иметь целью, прежде всего, работу над своей душой. Дай Бог всем нам в этом преуспеть.
Ну и благословите наших телезрителей.
Ну, с Богом, дай Бог, чтобы каждый осознал свое место в этой жизни и работал над самим собой.
Спасибо, Владыка. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, ректор Московской Духовной Академии, архиепископ Верейский Евгений. Всего вам доброго. До свидания.